Глава 16. После Нового года мороз завернул еще круче. Зима стояла на редкость бесснежная. Ветер сметал сухую крупу к стенам и заборам, и повсюду чернели голые проплешины клумб и пустырей. Вера Александровна, любившая зимы за белизну и обманчивую чистоту, страдала от холода и зимней темноты, несмягченной благодатью снегопадов, сугробов, оснеженных пушистых деревьев. В эту первую после смерти матери зиму Вера Александровна начала как-то особенно длинно болеть. Простуды и ангины наезжали одна на другую. Елизавета Ивановна умела договариваться с болезнями, отгоняла их какими-то домашними средствами — молоком с медом, молоком с йодом, тысячелистником и золототысячником. Словом, полезными советами, напечатанными на последней странице журнала «Здоровье». Но теперь, кроме обыкновенных болезней, на Веру напали странные сердцебиения, обильные поты, которые заливали ее, как молотобойца в горячем цеху, таинственные приливы и отливы, время которых, казалось, давно для нее прошло. И еще были всякие маленькие блуждающие боли, то в виске, то в желудке, то в больших пальцах ног. Весь организм ее расстроился, капризничал и кричал: «Мама! Мама!» Всесветные знакомства и обширные связи Елизаветы Ивановны были еще живы, и Шурик по просьбе матери, перебирая отклеившиеся листы бабушкиной большой записной книжки, нашел на букву «А» анализы Марину Ефимовну, которая оказалась заведующей биохимической лабораторией. О смерти Елизаветы Ивановны она знала от своей дочки, давней бабушкиной студентки, и с Шуриком, и с Верой Александровной обращалась, мало сказать, по-родственному, а так, что, казалось, они сделали честь лаборатории, выбрав ее для производства анализов. Когда они приехали на следующий день в большую, полную света и стекла лабораторию, Марина Ефимовна, маленькая, со старомодным лицом какой-то кинозвезды немого кино, долго расспрашивала Веру Александровну о малейших оттенках ее самочувствия утром, днем и вечером, заглянула ей под веко, потрогала кончики пальцев, потом разглядывала на свет пробирку с нацеженной из вены кровью, слегка побалтывала ее, как дегустатор вино, и одобрительно кивала головой. Еще через несколько дней после взятия крови она позвонила, сообщила, что ничего плохого не обнаружила, но по какому-то показателю верхняя граница нормы, и вообще-то, судя по всему, нужно проконсультироваться в Институте эндокринологии. И тут же эта Марина Ефимовна начала звонить, устраивать, хлопотать. Она, как и Елизавета Ивановна, была из породы услужливых, всем приятных людей, и сети ее были раскинуты широко. Эндокринолог, к которому Марина Ефимовна послала Веру Александровну, была из той же породы, и Шурику, сопровождающему мать во всех ее медицинских поездках, предстояло еще много дивиться на многочисленных друзей и друзей-друзей покойной бабушки, словно тайное общество или монашеский орден, с полуслова узнающие и помогающие друг другу. Они были свои по какому-то неопределимому свойству. Все они имели строку в бабушкиной записной книжке, и располагались эти люди не по алфавиту, а совершенно произвольно. Иногда по первой букве профессии – аптекарша, полотер, дачная хозяйка. Иногда по начальной букве фамилии или имени, а то и, как в случае машинистки Татьяны Ивановой, по названию улицы, где та жила. Возможно, у Елизаветы Ивановны и был какой-то особый код, которым она руководствовалась при выборе буквы, но Шурик его не открыл. И каждый из этих вписанных бабушкиной рукой людей имел, видимо, свою такую же книжечку и звонил, и не получал отказа. И они составляли целый мир взаимопомогающих людей. большая часть телефонных номеров начиналась с букв. Довоенная нумерация, смененная в 60-х. Шурик звонил по этим устаревшим телефонам и, как правило, находил неведомых, но готовых к услугам людей. Так некая аптечная Леночка, долго охая и натурально всхлипывая, объясняла Шурику, какая необыкновенная женщина была его бабушка, а потом сама привезла им домой все необходимые лекарства, показала Шурику, как правильно заваривать золото-тысячник, а Веля Александровна подарила янтарные бусы, которые должны были целительно действовать на больную щитовидку. Впрочем, эндокринолог Брумштейн, которую вызвонила уже по своей книжке лабораторная Марина Ефимовна, была совсем не так приветлива, как прочие алфавитные персонажи. Сухая и почти совсем облысевшая, величаво важная Брумштейн, тем не менее, приняла Веру Александровну без очереди, долго всматривалась в бумагу с результатами анализов, слушала сердце, считала пульс, мяла Верочкину шею, осталась очень недовольна и попросила сделать еще какой-то редкий анализ, который делали только у них в институте. Перед уходом, когда Вера Александровна уже взялась за ручку двери, хмуро сказала: «Перешеек уплотнен, доли железы увеличены, особенно слева. Операции вам в любом случае не миновать. Вопрос только в том, насколько это срочно». Тут Вера проявила неожиданную твердость и отказалась. Решила прежде попробовать полечиться у гомеопата. Гомеопатия была не совсем под запретом, но в положении сомнительном, как абстрактное искусство, авангардная музыка или еврейское происхождение. Гомеопата нашли все в той же бабушкиной записной книжке. Поехали на дальнюю окраину Измайлова. Разыскали в расползающейся бревенчатой даче хмурого бородатого доктора, сделавшегося старомодно любезным после упоминания имени Елизаветы Ивановны. Он начитал на четвертушке желтой старой бумаги какие-то магические слова и кресты, взял 100 рублей денег, чудовищно огромный гонорар, и поцеловал Вере Александровне на прощание руку. Шурик на другой день привез матери из специальной аптеки первый набор маленьких белых коробочек. Вскоре у Веры Александровны образовалось новое, сосредоточенное выражение лица. Она рассасывала неровные белые зернышки, чуть-чуть выпятив губы и прикрыв глаза. По всему дому были разбросаны бумажные коробочки. Туя, апис, беладонна. Она брала самодельную коробочку в 2 пальца, слегка громыхала, растряхивала содержимое, а потом высыпала на узкую ладонь. 1, 2, 3. Руки у нее были, как с испанских портретов, с заостренными пальцами, с нежными складками на длинных фалангах и 2 любимых кольца с маленьким бриллиантом и с большой жемчужиной. Мало-помалу Вера Александровна заняла то место, которое когда-то принадлежало маленькому Шурику. А Шурик, взрослый, но с жарким детским румянцем во всю щеку, заменил как мог Елизавету Ивановну. Шурикова неуклюжая забота оказалась слаще материнской. Он был мужчина. Лицом он не был похож на Александра Сигизмундовича, скорее на деда Корна, но волосы были кудрявые, плотные, как у отца, и руки большие, с красивыми ногтями, и ласковость движения, которым он обнимал мать, за плечи. Оказалось, что быть несчастной рядом с Шуриком гораздо увлекательнее, чем при матери. Елизавета Ивановна совсем не умела быть несчастной. Может быть, от того, что ее деловая энергия не давала ей времени задуматься о таких абстрактных и непрактичных вещах, как счастье. Но она горячо любила свою дочь, и к ее состоянию меланхолической печали и незаслуженной обиды относилась с уважением, считая это проявлением тонкой душевной организации и нереализованности таланта. Александр Сигизмундович тоже всегда страдал от того, что слишком тонко устроен. Вообще же страдание, по Верочкиным понятиям, было привилегией. И надо отдать должное. Даже в самые тяжелые годы эвакуации, в грязи и холоде зимнего Ташкента, она относительно легко переносила бытовые тяготы, отдавая предпочтение душевным переживаниям, связанным с концом ее артистической карьеры и потерей временной, но тогда казалось, что окончательной, обожаемого Александра Сигизмундовича. Никто, кроме матери, не мог оценить, какую жертву принесла Верочка, отдавая полжизни мелочной бухгалтерской работе. Вопрос, кому или чему приносится жертва, не поднимался. Это подразумевалось само собой. Шурику в свое время с нежным укором об этом напоминала бабушка для стимуляции любви к матери. Теперь, после бабушкиной смерти, Шурик размер этой жертвы еще более преувеличил. И легкий нимб незримо присутствовал над аккуратно сложенным полугреческим пучком стареющих волос. В вечерние часы Вера Александровна всегда находила время, чтобы посидеть в проходной комнате. Угнездившись в раскоряченном кресле, придавленном материнским телом, она открывала ящики письменного стола, перебирала старые письма, разложенные по годам, квитанции по оплате неведомых услуг в неведомые времена, бесчисленные фотографии, главным образом ее, Верочкины. Лучшие из них висели над столом в зыбких рамочках, не терпящих прикосновения. Верочка в сценических костюмах. Лучшее, но столь краткое время ее жизни. Когда Шурик заставал ее в этой меланхолической позе, он просто тонул от нежного и горького сочувствия. Он знал, что помешал великой артистической карьере. Он порывисто обнимал мать за девичьи плечи и шептал: «Ну, Верочка, ну, мамочка!» И Вера Александровна вторила ему: «Мамочка, мамочка, мы с тобой одни на свете».